Мир вам, братья и сестры. Обращаю ваше внимание на Священное Писание, приглашаю взять в руки ваши Библии. Мы сегодня будем говорить о Христе распятом. Послание к филиппийцам, 2 глава. Прежде чем мы прочитаем стихи, которые назову немножко позже, хочу... Со многими из вас я вырос, мы с одной церкви. Вы, наверное, помните мою раннюю проповедническую деятельность, как иногда красивые умные слова я произносил. Наверное, помните? Я даже сам не верил, вот что я говорю. Ну, красивые были слова, где-то прочитал, я их произносил. И одна из таких фраз. В Библии красной линией проходит от бытия до откровения слово о кресте распятом. Я эти слова впустую произносил, я не понимал этого значения. Но чем больше погружаешься в Священное Писание, тем больше понимаешь, что это больше, чем сам ты понимаешь. Именно крест Христа лежит в основе семейных отношений, отношений между мужем и женой. Именно понимание креста Христова является основой правильного воспитания детей. Именно понимание креста Христова помогает правильно к государству относиться. Именно понимание креста Христова помогает по-библейски созидать церковь Христову. Именно понимание Христова лежит в основе евангельского пастырства. Именно понимание креста Христова, послушайте, формирует правильное отношение к грешному миру. Мои уста неправильные выражения произносили: Бог верующих любит, а неверующих не любит. Вы никогда это не слышали, не говорили? Вот Бог их избрал, поэтому они хорошие, а те, кто-то, вот они там, на задворках. Друзья мои, это противоречит смерти и пониманию смерти Христа. Золотой стих, как мы его называем, Иоанна 3,16, что говорит? Кого Бог возлюбил? Какое есть право у меня говорить, что Бог грешников не любит? Какое? Скажите. Если я так понимаю и так говорю, я выступаю против Бога, который полюбил весь мир и который хочет, чтобы все люди спаслись. Единственное, в чем отличие, что одни люди откликнулись на Божью любовь, а вторые пока еще не откликнулись, но любовь не отнимается. Мы сегодня обратим внимание на очень серьезную мысль, она была оговорена, что смерть Христа помогает строить правильные отношения в церкви. Наша тема рассуждений – что означает Христово помышление? Основное внимание хочу уделить стихам с 5 по 11, но все-таки вижу необходимым хотя бы немножко с вашего позволения несколько ремарочек сделать по предыдущим четырем стихам и вместе их прочитать. Мы прочитаем с 1 по 11, первые четыре стиха. Хочу некоторые размышления по ходу добавить, но основное внимание будет уделено тексту стихам с 5 по 11. Пожалуйста, будьте внимательны. Павел пишет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность». Позвольте маленькое сразу уточнение сделать. Друзья мои, вот знакомство с языком Нового Завета интересную мысль открывает. Поскольку есть, понимаете, смысл меняется. Павел не гадает, может быть есть, а может быть нет. Слово «если» – «if». Оно как раз может предполагать, может так, но уже по-другому понимать. Но Павел утверждает четыре истины. Какие они? Есть утешение во Христе. Слышите, друзья? В любой ситуации есть утешение. И оно всегда только во Христе. Это первый стейтмент, первое заявление. Второе, есть отрада любви. Не знаю, когда-то вы размышляли об этом. Слово отрада – радость от любви. Совершенно немножко другой оттеночек, да? Есть радость от любви. А любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым. Откуда радость наша полноценная, друзья? От понимания того, что Бог меня любит. Мы вчера имели интересную встречу, я поделился, ну, к сожалению, только вот вчера дошел до чего-то. Это нормальное явление, роста поднимается, растем. Знаете, к чему пришел? Когда у меня нет любви к кому-то из неприятелей, я вчера сказал, я не буду просить у Бога, Господи, дай мне полюбить моего неприятеля. Я этого не буду просить. Знаете, что я буду просить? Господи, дай мне Твою любовь понять. У меня что-то не то с моим пониманием. Ведь Ты же весь мир возлюбил, а я его не вмещаю. Вы понимаете суть рассуждений? Друзья мои, подумайте об этом. Есть радость в любви. Вы понимаете это заявление? Дальше есть общение Духа.
Общение действительно верующих в Духе Святом. Я здесь вижу указание на Троицу. Утешение в Сыне, Божья, любовь Бога Отца, Бог Отец и общение Духа, Троица. К чему это приводит? Есть милосердие и сострадательность. Невозможно строить жизнь церкви без этих важных качеств. Простите, всегда будет гадкий утенок. Вам знакомо это выражение? Ну как к нему относиться? Ну как? Милосердие, сострадательность. Так вот, если вот это, эти четыре есть, к чему Павел призывает дальше, то дополните мою радость, имейте одни мысли. На основе чего, друзья, мы можем иметь одни мысли? На основе четырех этих заявлений. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Понимаете, о чем идет речь? Раньше об этом говорил. Дальше. Имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению, здесь идет речь об амбициях, об эгоизме, не проявляйте своих амбиций, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию, слово смиренномудрие, добровольное смирение. Друзья, я пока делаю заявления, они потом легче будут понятны, когда мы на Христа посмотрим. Но добровольно смиряйтесь и почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Пожалуйста, мне показывай следующий стих, кто по памяти знает, что дальше написано. Первое слово, 5 стиха. Ибо, вы понимаете вот связь? Вот это помните, почему вам надо быть смиренномудрыми и так далее, почему? И прямой ответ, потому что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И мы читаем дальше. Ибо Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Потому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. И вот наше основное внимание будет этому посвящено. Что значит помышление Христа? Друзья, мы будем говорить о Христе, но keep in mind, храните в памяти вот эту мысль. Только перед этим Павел сказал, какие должны быть отношения между верующими, так? А почему они должны быть такими? Потому что Христос. И для того, чтобы понять, как мое отношение к моим братьям, сестрам должно формироваться, Павел ничего другого не представляет, как только крест Христов. Давайте мы углубимся в это. Что означает помышление Христова? Первое, Христово помышление – это добровольное унижение себя и служение другим. Извините, может, в ходе рассуждений, не так много у нас времени, может, для кого-то из вас покажется, много теологических вопросов будем поднимать. Друзья мои, но это надо делать, потому что Писание об этом говорит. Чтобы мы реально понимали, как Христос смирился, надо кое-какие вещи глубже думать об этом. Ну, простые вещи. Если Христос смирился, кто Он, и Он смирился? Кто ты такой, что перед одним не можешь смириться? Он-то перед всеми людьми смирился. Не так ли, друзья? Он же унизил себя перед всеми людьми. Ты кто такой, что перед одним не можешь смириться? Вы понимаете, да, сразу здесь вопрос мужа, жены, родители, дети, церкви, пастырь, члены церкви. Понимаете, да, куда это все идет? Если один, смотрите, недостоин ни один был человек, чтобы пред ними Христос смирился. Правда, друзья, вы со мной согласны? Они недостойны были этого по своему греховному состоянию. Но что сделал Христос? Он смирился. Обратим внимание на эту мысль. У вас должны быть такие же чувствования, какие во Христе Иисусе. Ну, хочу уточнить, что слово «чувствование» – это русское слово 19 века. Смысл его, и что и отражено на языке Нового Завета – помышление. Ибо у вас должны быть такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Отражение характера и помышления Христа, к чему Павел нас призывает, это проявление добровольного смирения и служения другим. Помните, раньше мы отметили в стихе 3 выражение «смиренномудрие». Я уточнил, что это добровольное смирение. Итак, каким образом я могу проявлять характер Христа? Каким образом? Добровольно смирись. Я же понимаю, что это не очень хорошо, да, особенно когда ты прав, а другой не прав. Вы понимаете эту иронию? Но как перед ним смириться? Добровольно смириться. Это важно, друзья. Дальше, проявление мышления Христа – это обязанность верующего. Что мы читаем? Вас, дальше выражение? Выражение «должно быть». Понимаете? No choice. Нет выбора. Это обязан принять каждый верующий. Вы же понимаете, что называется грехом, правда? Что такое грех? Неповиновение Писанию. Вас должно быть такое же помышление, какое во Христе Иисусе. Я понимаю разумный вопрос. Мы все люди здравы, homo sapiens. И у нас возникает вопрос, а как это? Ну какое, как должно, вот какое помышление должно быть? И Писание отвечает, давайте углубимся дальше, посмотрим на слова, которые ниже нам представлены. Вот нам важно сегодня оценить глубину смирения Христа, и это для нас пример, который поможет нам смиряться. Вот почему такая связь? Вы вот такие отношения между собой имеете, имеете одни мысли и так далее, не только о себе каждый думает. Почему это надо делать? Потому что Христос. Неправильное понимание или недопонимание сути вот того, что совершил Христос, приводит к тому, что мы неправильно формируем церковные отношения, друзья. Отношения между братьями и сестрами. Хочу обратить внимание на вторую очень серьезную мысль – реальность личности Христа и его смирения. Ну, простой детский вопрос – кто Христос и как он смирился? Ну, если так проще назвать. Понимаете? Но когда это простой нищий смирился, ну, беда большая, они все там смиряются. Но когда речь идет, понимаете, об особом статусе, и чем выше статус, тем тяжелее людям смириться. Не так ли, друзья? Это я говорю по-человечески. Итак, кто есть Христос? Реальная сущность и природа Христа. Кто Он? Каким Его Павел мне и вам представляет? Стоит на это, друзья, обратить внимание, хоть мы услышим знакомые слова. Но лучше улыбиться. Итак, первое, на что Павел обращает внимание, говоря о том, кто Христос. Реальная личность или сущность или природа Христа. Христос – абсолютный Бог. Вот угодно было Духу Божьему первое на это обратить внимание. Он, будучи образом Божьим, обратите внимание, не быв, а будучи. Причастие означает, он всегда таким является. Он, являясь образом Божьим. И Павел уточняет очень важные детали. Слово «образ» здесь «морфе», морфология, знакомое слово из грамматики русского языка. «Морфе» – это форма, которая отражает внутреннюю сущность. Вдумайтесь, друзья, мы с этим словом еще позже встретимся. Христос был абсолютным, стопроцентным Богом. Это была Его сущность, которая проявлялась. Вот что стоит за этой простой фразой, будучи образом Божьим. Божественный статус, Он был абсолютным Богом, это естественное и присущее Богу. Он это не украл, я употребляю это выражение. Дальше мы читаем, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Вот об этом идет речь. Слово «хищение» – присвоить. То есть то, что он был Богом, он себе это не присвоил. Я хочу маленькое отступление сделать, понимаю, немножко сложно, может быть, тяжеловато слушать. Друзья, вы улыбнетесь немножко. Я считаю себя проповедником, а Божьего призвания не имею. Понимаете эту тонкую иронию? Я считаю себя пастырем, а призвания не имею. Я считаю себя центром земли, а таковым не являюсь. Понимаете, вот куда наши рассуждения ведут? Христос не украл это, Он был действительно таковым. Ничего не было добавлено к этому. Это меня касается. Кто ты? Ты можешь себе оценку дать? Меня сразу это заставляет думать о себе. А кто ты? Персона, нон грата. Кто ты? Друзья, это заставляет меня волноваться. Потому что я же себе цену знаю. Как вы думаете? И вы себе цену знаете. Это как? Я буду это делать. Но это же мне написано. Ты из себя слишком много представляешь, как ты думаешь, но таковым не являешься. Помните Валтасара? Помните ветхозаветную историю? Высокого мнения о себе был. Взял Господь на свои весы, повесил, говорит, слушай, воздух и то тяжелее, чем ты. Помните это выражение? И вот это важно мне понимать. Христос ничего не присвоил. Но это не все. Дальше Павел говорит о глубине смирения. Абсолютный Бог добровольно смирился. В чем проявилось это смирение? Павел больше нас погружает вот в размышления о Христе, глубина добровольного смирения. Мы читаем в стихе 7, но уничижил, помните выражение, какое дальше написано? Себя самого, если точнее, сам себя. В русской Библии так переведено, все-таки чуть-чуть по-другому язык оригинала передает. Сам себя смирил. Вы понимаете, о чем речь идет? Его никто не просил. Он сам это сделал. Господи, прости меня, меня упрашивают, ну примирись, ну снизойди. Знакомое выражение, да? Когда с женами там между мужем, мужем и женой возникнет непонимание. Ну снизойди, брат приходит и там, ну советую тебя, ну лучше уступи. Вам знакомо это, друзья? Мне знакомо. И вам многим знакомо. А Христа уговаривать не надо было. Он сам себя взял и смирил. Дальше. Сам себя, вот выражение «уничижил», опять это устаревшее русское слово, значение его, он ограничил себя. Ограничил, уничижил себя сам. Ограничил себя не в божественной природе, а в проявлении этой природы. И здесь хочу поднять одну очень важную деталь, друзья. Я понимаю, простите, это может из области скажете образования, но надо об этом сказать. Очень важно, мы иногда говорим, Христос оставил небо и сошел на землю. Вы когда-то произносили эту фразу? Я признаюсь, да, я произносил. Это неправильная фраза. Если Христос абсолютный Бог, это означает, Он всегда везде присутствует. Понимаете мысль? А если Он всегда везде присутствует, как я могу сказать, что Он небо оставил? Если небо оставил, там Его нет, правда? Ну как иначе понять? Мои друзья, Он небо не оставил. Он сам себя добровольно ограничил в проявлении божественной природы. Но оставался при этом абсолютным Богом. Да, это серьезные доктринальные вопросы, о которых спорили на ранних порах христианской церкви. И были серьезные разделения, ереси. Но это отдельная тема для разговора. Павел уточняет, что он сам себя ограничил, сделал это добровольно. А в чем он сам себя ограничил? Павел идет дальше. В чем проявилось его вот это унижение или ограничение? Два слова Павел на них обращает внимание. Приняв и став. Я хочу тоже, чтобы мы на это посмотрели. Он опустошил себя, то есть ограничил себя, но природа его ни на йоту, ни на тысячную долю процента не изменилась. Он оставался абсолютным Богом. Каким образом проявилось его уничижение? Первое, на что Павел обращает внимание. Приняв образ раба, то есть служащего. Опять слово морфе. Что это означает? Это означает, что внутреннее состояние у него было служить. Помните, Христос много раз об этом говорил. Для чего Сын Человеческий пришел? Послужить. Я хочу, друзья, на это обратить внимание. Это мне важно. Думаю, что и вы для себя важность увидите. Вы когда-то дерзали произносить фразу «Я раб Божий»? Дерзали? Мы иногда пишем послание, обращение кому-то, а в конце так красиво пишем «Раб Божий Александр». Ну, знакомо вам это, да? У меня трепет. Господи, прости меня, не хочу больше этого писать. Знаете почему? Потому что я себя знаю, а вы себя знаете. Если я не служу, я не имею права говорить, что я раб Божий. Вот и все. Простое мое объяснение. Раб – это тот, кто не говорит, что я раб, но он служит. И вот это делал Христос. Пойдем дальше, друзья. Думаю, что будет о чем подумать. Я в этом не сомневаюсь. Масса вопросов, не сомневаюсь, сейчас возникает. Но будет о чем подумать. Христос смирил себя. Он стал служащим. А кто стал служащим? Абсолютный Бог. Итак, первое, он принял образ раба. Это внешнее проявление внутренней сущности. Он не называл себя рабом, но он служил людям. И хочу себе, во-первых, напомнить и вам. Он служил даже тем, кто этого служения был абсолютно недостоин. Догадываетесь, кого я упомяну? Иуду. Он знал, что Иуда предаст его. Но точно так же, как он омывал ноги Петру, он омывал ноги Иуде. Господи, прости меня, милосердный, не хочу сейчас руку протягивать к хлебу и к вину, потому что вот против того имею. Куда нас ведет это размышление? Послужил тем, кому не были достойны. Чего я ему буду к нему так относиться? Посмотри, что он мне натворил. Я работал на мебельной фабрике еще в бывшем Союзе, и так шутили, говорит, почему ему должен сапожнику делать хорошую мебель, если он мне делает плохую обувь? Ну, это же греховное рассуждение. Это не важно, что он тебе делает, важно, что ты ему делаешь. Когда Христос умирал за людей на Голгофе, кто ему что доброго сделал? Скажите, пожалуйста. Мы все до одного согрешили. Все до одного были лишены славы Божьей. Никто не был достоин того, чтобы Христос служил. Друзья, я не хочу, простите, чисто психологически где-то на вас давить. Я хочу, чтобы мы думали об этом. Ведь это же Христос сам себя понимал, что люди абсолютно недостойны. Они даже не просили. Они убили его на Голгофе. Они оплевали его, они опозорили его. Что он делает? Вот, друзья, о чем идет речь. Это смирение Христа. Действительно, он служил даже тем, кто не был достоин. Итак, раб Христа, друзья, это не слова, это внутреннее состояние. Второе, на что Павел говорит, обращает внимание, первое, он принял образ раба, второе, стал как человек. Очень важный момент. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Очень важная мысль. Я сокращу немножко. Христос не казался человеком. Павел употребляет здесь интересное выражение. Смотрите, он сделался подобным человеком и став как человек. Извините, не хочу вас в очень серьезные вопросы здесь приглашать, рассуждать, но Павел утверждает этими двумя гранями, что Христос абсолютный Бог. Помните, о чем мы раньше говорили? Он был абсолютным Богом, а здесь он стал абсолютным человеком. Он не был изначально абсолютным человеком. Обратите внимание, он принял и стал, но он не был изначально таким. Он принял образ человека, был его абсолютной копией. Христос не казался человеком, а был им. Интересный коротенький пример. Царь, который одевает лохмотья и выглядит как нищий, не перестает быть царем. Вот что-то можно применить ко Христу. Он принял эти лохмотья греховного человека, но царем не перестал быть. Это чтобы мы немножко соединили понятие абсолютный Бог и абсолютный человек. Он смирил себя самого даже до позорной смерти. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Подлинное смирение, здесь очень важная деталь для нас открывается. Подлинное мое и ваше смирение, знаете, в чем проявляется? В послушании. Он был послушен до каких пор? Но есть же предел, сколько терпеть это можно? Вам знакомо это, друзья? Возможно, вы эту фразу не один раз произносили. Христос до каких пор терпел? Даже до смерти и смерти крестной. Друзья мои, я думаю, будет нам о чем помолиться, перед тем, как мы руку протянем к хлебу и к вину. Терпел даже до смерти и смерти крестной. Убили его. Думали, все, выиграли, все, убитый. Хлопать, аплодировать. Это и было их поражение. Друзья мои, позорная крестная смерть. Христос терпел даже до смерти и смерти крестной. Но будет неполным наше рассуждение, если мы на последнюю часть прочитанного стиха не обратим внимания. Это для нас утешение. Что произошло со Христом, который был абсолютным Богом, сам себя ограничил добровольно, чтобы послужить людям, был послушным даже до смерти и смерти крестной, что после этого произошло? Последняя мысль, на которую хочу обратить внимание, величие смирившегося Христа. Стих 9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Причина наивысшего возвеличивания Христа какая? Его самоунижение. Потому Бог, по этой причине Бог его превознес. По благодати Бог дал ему наивысшее имя. Русской Библии выражение «дал» в корне это слово «харис». Харис – это благодать. Бог по благодати дал ему наивысшее имя. Друзья мои, именно Голгофа лишила абсолютно всяких претендентов в любой религии. Всяких претендентов в любой религии претендовать на право быть выше. Именно Голгофа, друзья, это сложный вопрос межрелигиозный. Это не значит, что воевать с кем-то надо. Это истина, которую Библия говорит. Только потому, что Христос себя вот так унизил, Бог его превознес, и рядом с ним никого не было, нет и не будет. Я как-то упоминал здесь, когда учился в семинарии, знакомился с книгой «Великие посвященные». Может, кто-то из вас, это, скажем, такая эзотерическая, оккультная информация, которая указывает на то, что вот люди так понимают, что в истории человечества были посвященные личности. К ним относится Гермес, к ним относится Моисей, к ним относится Христос, Мухаммед, Кришна и так далее, и так далее. Вы понимаете, вот этот сумбур, этот месс. Вот данный текст мне ясно говорит. Со Христом никто не может рядом стоять. Это для нас очень важно, друзья. И истина в то же время, может, она как-то более теоретическая, но чтобы мы реально понимали. Друзья мои, рядом со Христом не может быть ни одной личности. Бог сделал это. Он превознесся выше всякого имени. Хотя, надо прямо сказать, сам Павел здесь это имя, которое Бог ему дал, не описывает. Поэтому не надо фантазировать, друзья. Я не спрашивайте, какое имя, я не знаю, здесь не написано. Но я знаю, что Бог дал такое имя, которое никто не носит. И это мне достаточно, чтобы понимать, как возвеличил отец сына. Цель, для чего отец возвеличил сына? Для чего? Павел ведет нас дальше. Чтобы, стих 10, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Для чего Отец возвеличил Христа? Две цели, они ясно здесь просматриваются. Первое, чтобы все преклонились перед Христом. Вы можете этому не верить, друзья, это ваше право. Я этому верю, это Священное Писание. Если это Священное Писание, Божье Слово, Бог это сделает. Раз Он это сказал, Он эту цель перед собой поставил, Он доведет эту цель до конца. Это о чем мне говорит? Что именно факт Голгофы заставит абсолютно всех людей преклониться перед Христом. Это правда, друзья. Это мое мнение. Вы вправе не согласиться. Именно факт Голгофы, даже не его проповеди, обратите внимание, не его исцеление, не его чудеса, а именно факт Голгофы, смерть на кресте, заставит всех людей преклониться перед Христом. Это сделает Отец. Вот почему верующие должны постоянно возвещать смерть Господню через вечер. Это напоминание, что мы все преклонимся. И об этом надо говорить не один раз в месяц, друзья. Речь идет о постоянной жизни, о ежедневной. Если здесь у нас нет практики преклонения перед Христом, друзья мои, вы же внутренно понимаете, что значит поклоняться Христу, правда? Внутренно хотя бы, ну, на разном уровне, но вы понимаете. Но если этого преклонения нет, друзья, я знаю одно, преклонишься. И как преклонишься, об этом дальше Павел говорит, как, в чем будет проявляться это преклонение. Все, вот первое, чтобы все люди преклонились перед Христом, именно Голгофа лишила абсолютно всех права каким-то образом притязать на это высшее имя. Для чего Господь возвеличил Христа? Напоминаю, чтобы все преклонились перед Ним. Еще одно для чего? Чтобы все исповедали, что величие Христа, связанное именно с Голгофой, раскрывает славу Отца. Стих 11. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус – Христос в славу Бога Отца». Здесь слово «в» вошел в славу Бога Отца. Предлог «эйс» – это движение внутрь. Итак, исповедание, друзья, о чем мы раньше говорили, все люди будут исповедовать Христа, все преклонятся. В чем это преклонение будет? Лично каждый будет что-то произносить. Почему я делал такой вывод? Всякий язык, слово «глосса», отсюда выражение «глоссалии», ну то, что связано с харизматией, писятничеством. Всякий язык – это орган, это член тела моего, вашего. Всякий, понимаете это выражение? Всякий язык исповедал, слово «исповедал» открыто признавал. Что, кто это сделает? Отец. Он заставит первое, слышите, не просто преклонить колени. Вам знакома интересная история? Хоть вы меня поставили, а в душе я сижу, или наоборот. Знакомо это выражение? Здесь такое не пройдет. Первое, все преклонятся. И не надо там делать вид, что ты что-то будешь говорить. Извините, может быть, за свою назойливость, Бог сам будет наблюдать за тем, чтобы каждый из людей это произнес. Обратите на это внимание. Чтобы всякий язык исповедал. Кого исповедал? Исповедание Христа Господом, Владыкой. Всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Исповедание, что Христос и Его страдания раскрывают славу Божью. Мы ее не признаем сегодня, эту славу. Возможно, мы ее не видим. Но это придет время, когда всякое колено преклонится, всякий язык будет говорить, прославлять Бога Отца за голгофскую жертву Христа. И важно, друзья, непочтение Христа сегодня – это вызов и протест Богу, который уже все подписал. Вы понимаете? Это произойдет, друзья. Слушайте, это не угроза. Это библейский факт. Если сегодня ты не преклоняешься перед Христом, Его Господом не исповедаешь, ты становишься в протестную или в каждом позу протеста против Бога, который обязательно это доведет до конца. Последнее слово будет не за нами, а будет за тем, кто дал это слово, Оно будет за Богом, за владыкой вселенной. И у меня маленький вопрос. Какое это слово, как вы думаете, будет к вам? Какое это слово? Коротенький итог, и мы преклонимся перед Господом. Итак, что же означает Христово мышление? После того, о чем мы говорили. Павел призывает, у вас должно быть Христово помышление. Мы немножко посмотрели на то, что произошло со Христом, чтобы больше понимали, в чем суть этого мышления. Его мышление – это добровольное смирение, выраженное в самоунижении, самоподчинении и служении другим, несмотря на внешний, скажем, такой позорный финиш его служения. Ну, его распяли. Казалось, проиграл Христос. Хотя бы тень, извините за этот вопрос, хотя бы тень вот этого помышления во мне присутствует, я себя спрашиваю. Мы смотрели на Христа. Хотя бы тень вот этого размышления во мне присутствует. Величественный Христос сам себя смирил. Добровольно. Не на словах, а на деле. Поэтому Павел подробно описал, в чем это смирение произошло. Это правда, друзья, что тяжело дается смирение, особенно когда надо добровольно смириться. Это правда. Это также правда, что подлинное, добровольное евангельское смирение люди позорят сегодня. Как Христа позорили. Это правда. Но это также правда, что только мое и ваше подлинное, добровольное смирение приводит к возвышенной славе, которую даст нам Господь. Вам знакомо библейское выражение? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто из вас там хочет быть большим, что надо здесь делать? Это аналогичная мысль. В нас должны быть такие же помышления, какие и во Христе Иисусе. Один вопрос, друзья. Я хочу вместе с вами после этого помолиться. Что тебе сейчас говорит твое сердце, смотря на Голгофу? Аминь. Помолимся.